в подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Двадцать второе. Прасковья Григорьевна Лупулова. Долго не соглашался отец на эту просьбу дочери. Заботы дочери, ее ласки, даже одно ее присутствие составляли его единственную отраду. Наконец, вынужденный я неотступными просьбами, он согласился, предугадывая в этом волю Божию. Нужно ли говорить о том, как тяжело было расстаться несчастным родителям своей дочерью, которую они отпускали почти на явную погибель? День ото дня отлагали они отправку, желая продлить дорогие минуты, быть может, последнего свидания. Наконец, решились расстаться, напутствовали дочь своим благословением и образом Божьей Матери и отдали ей последний рубль, который был у них, проводили Парашу из дому, долго шли с ней по дороге и, наконец, разошлись. После горьких слез с той и с другой стороны наша путница осталась теперь одна, беззащитная, бесприютная. Нетрудно представить, что должна была она перечувствовать в эти минуты. Пред нею лежало ужасное пространство, которое ей нужно было измерить своими шагами, чье сердце не содрогнется при одной мысли об этом. Между тем наша путница не поколебалась и с теплою верою в сердце пустилась в дальний путь, повторяя утешительные слова: «Жив Бог! Жива душа моя!» Печально и уныло тянулась дорога, пробираясь через пустынные равнины или глухие непроходимые леса, которыми богата Сибирь. Естественно, что молодая девица при всей своей вере в помощь Божию не могла быть спокойна, оставшись одна посреди этих пустынных мест. Каждый шелест листа, каждый шорох должен был приводить ее в трепет. Страх этот увеличивался еще от того, что неопытная странница совершенно не знала дороги и шла наугад. Нередко случалось и то, что она, отправляясь с ночлега, забывала направление дороги и шла назад до тех пор, пока не встречала какого-нибудь уже знакомого ей предмета. Если ко всему этому прибавим, что несчастная должна была идти часто под дождем, в непогоду, то легко представим те страдания, которые она должна была испытывать. Но это еще не все. Скоро наступила зима. Самая ужасная зима, которая бывает только в Сибири. В тех местах, где она шла, морозы бывают необыкновенно сильные, о которых мы не имеем и понятия. Недостаток жилищ заставляет иногда путешественников останавливаться на снежной равнине и при свирепой, ослепляющей глаза вьюге оставаться таким образом довольно долгое время. Совсем тем Лупулова добралась кое-как до Екатеринбурга, что составляет около 600 верст. Неясно ли, что Господь чудесным образом сохранял добрую дочь и что Ангел-хранитель неотступно находился при ней. Конечно, она обязана была в этом отношении и своему нежному, кроткому нраву, невольно располагавшему к ней самые грубые сердца, и своему тяжелому положению, возбуждавшему участие каждого, но при всем этом только силою веры в божественное провидение, только силою воли и любви к своим несчастным родителям могла перенести 17-летняя девица то, что вынесла Лупулова. В Екатеринбурге она остановилась отдохнуть, чтобы подкрепить свои изнуренные усталостью силы, и пробыла несколько месяцев у одной благотворительной особы, но и время отдыха было употреблено ею с пользою. Она начала здесь учиться грамоте, которой раньше не знала. От Екатеринбурга до Вятки, также вспомоществуемая покровительством, она отправилась водою. Около 1000 верст от Вятки же до Казани она дошла пешком. Неизвестно, как она путешествовала отсюда до Петербурга, но прибыла туда благополучно 5 августа 1804 года. И здесь Господь не оставил ее своей помощью. Одна благодетельная госпожа приняла ее в свой дом, вероятно, содействовала ей в благородном подвиге. Вскоре просьба Лупуловой достигнула до престола благословенного Александра I. Милосердный монарх, тронутый примерным поступком добродетельной дочери, простил я виновного отца и позволил ему возвратиться на родину или жить, где он пожелает, кроме столицы. Но этим не ограничилось благотворение государя. Он пожаловал юной страннице 2000 рублей. Августейшая фамилия также оказала ей денежное пособие. Частные люди спешили на помощь избавительнице отца. Когда ее спрашивали, как она решилась предпринять столь далекий путь, она отвечала: «А чего мне было бояться? Я знала, что Бог не оставляет несчастного». На похвалы, постоянно к ней обращаемой, она отвечала: «За что меня хвалить? Разве дочь не должна терпеть за родителей?» Из-за всего этого можно видеть, что Прасковья Григорьевна Лупулова отличалась необыкновенной скромностью и благоразумием. В разговорах она была находчива и умна. Так, однажды ей предложили довольно нескромный вопрос: «За что был сослан я родитель?» Лупулова, нисколько не стесняясь, отвечала: «Родители никогда не могут быть виновны в глазах детей». Этот ответ был так умен и вместе с тем неожидан, что спрашивающий, конечно, должен был стыдиться своего вопроса. Вообще, Лупулова держала себя скромно и осторожно, но без всякой застенчивости. В речах ее не было изысканности, но виден был природный, здравый смысл. Благодаря щедротам монарха и других благотворителей, она имела достаточно средств, чтобы по возвращению своего отца вознаградить грустные и тяжелые годы своей молодости веселую, спокойную жизнью. Но Лупулова среди счастья вспомнила о своем обете, данном в трудную минуту жизни, и удалилась в Десятинный девичий монастырь Новгородской губернии. Здесь она окончила дни свои, посвященные Богу, в декабре 1809 года. Двадцать третье. Не говори, что к небесам. Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна, когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою, что для Него слова, о чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы о том, ужель не ведает всезрящий любовь к Творцу в душе твоей горела б только неизменной, как пред иконою священной лампады теплица елей. Двадцать четвертое. Как утолять печали? Первое. Утешение в скорбях должно искать в Иисусе Христе, иначе напрасно будем искать утешение. Если грустно тебе, поплачь перед распятием Искупителем, как после тучи и туманов бывает ясное ведра, так после плача и душа твоя прояснится зарею благодатного утешения. Второе. Молитва печальному все равно, что прохлаждение во время зноя. Святой Тихон Задонский. Третье. Ничто не может возвеселить отягченного и удрученного скорбью, как воспоминание о Боге. Святой Исидор Пелусиот. Двадцать пятое. Достоинство человека. Человек есть чудное, величественное, премудрое, художественное произведение совершеннейшего художника Бога. Оно вначале было не скверным, не блазным, не тленным и чистым. Но грех — это безобразное порождение духа тьмы, это скверная, нелепая, злая сила сделал его скверным и болезненным, нечистым и тленным по двойственной его природе, по душе и телу. Впрочем, премудрый и всемогущий, всеблагий художник не допустил совсем погубить врагу своему и нашему своего художества, своего прекрасного и величественного творения, и сам устрояет себе подобострастное нам тело и заимствует душу во утробе Пречистой Девы Марии, своим воплощением, своим учением, чудесами, страданиями, смертью и воскресением, своим чудным и премудрым домостроительством опять восстанавливает дело рук своих в прежнее и даже большее благолепие и славу. Он дарует ему снова нетление, святыню, чудную божественную красоту и возводит его на первое блаженство, обожив человеческую природу и посадив ее на престоле божества. Слава тебе, всеблагий и премудрый и всемогущий художниче, протоиерей Иоанн Сергиев Кронштадтский. 26. О терпении. Хотите ли вы на опыте видеть, как спасительно для души вашей терпение? Выслушайте, что рассказывает один праведный муж, который сподобился видеть те места, где покоятся по смерти святые. В одном славном месте он увидел некоего человека и спросил его, что ты делал в мире и чем заслужил такое место. Я был работником «У одного злого человека», — отвечал тот, «и много терпел от него до конца жизни. После он увидел другого человека в столь же славном месте и спросил его: „Ты чем занимался в мире?“ „Я долго был болен и терпеливо переносил свою болезнь“. Итак, вот что значит терпение. Терпеть так же спасительно для нашей души, как и заниматься спасением. Переносить что-нибудь горестное так же полезно, как и делать добрые дела. Удерживаться от слов оскорбительных для ближнего так же приятно Богу, как и славословить Его непрестанно. 27. Не осуждай. Не осуждай за тем, что все мы люди, все слабы, немощны, опутаны грехом, волнуют страсти наши груди, в грехе родимся и живем. Не осуждай, чтоб ближних быть судьей, спроси у совести, ты сам-то лучше ль их? О, брат, кто точно чист душою, тот благ к погрешностям других. Не осуждай, ведь слову нет возврата. Смотри, чтоб, как сказал Спаситель, не равно увидишь спицу в глазе брата, а проглядишь в своем бревно. Не осуждай за тем, чтоб обличением не пал бы на тебя тот камень, с высоты тяжелый камень, осуждение которым в брата бросил ты. Не осуждай, не люди злы душою, а жизнь людей бывает часто зла. Сперва узнай, какою их стезею она к погибели вела. Не осуждай, дерзнешь ли поручиться, что ты пристрастием не будешь увлечен. Не осуждай, ты можешь ошибиться. Не осуждай, не будешь осужден. 28. Русские сестры милосердия. 1. В крепость Александрополь на Кавказе привезли раненого генерала Комарова. Уход был хороший. Стал он понемногу поправляться, только рана на ноге не заживала. Доктора сказали, что надо взять кожи от живого человека и прирастить ее к больному месту. Своих сил у больного не хватало. Сестра милосердия Лебедева узнала про это и говорит докторам: «Вырежьте у меня кожи, сколько нужно». Доктора согласились и вырезали у нее 18 маленьких кусочков кожи, 9 кусочков на правой руке и 9 на левой. Пока резали, она не моргнула глазом. На другой день у нее сделалась лихорадка, а генерал скоро выздоровел и уехал в армию. Сколько высокой христианской любви заключается в этом поступке сестры милосердия! Только святой Евангелие может воспламенять людей к такой самоотверженной любви к ближним и Отечеству. Второе. Было это в последнюю турецкую войну. Ночью разгорелась перестрелка. Турки пошли на наше укрепление, еще издали, оглушая нас ружейной трескотней и гамом. Выдержанные в огне солдаты наши спокойно ждали команды. Первый залп мы дали в упор, когда турки подошли шагов на 20-30. Господи, сколько смертей, голубчики, болезные мои! — шептал сзади меня нежный голос. «Зачем вы здесь, сестра, сойдите? Нельзя, вас убьют!» Сестра меня не слушала, схватилась руками за голову и шепчет молитву. «Слышу не за себя, а за нас. Турок мы отбили и прогнали. На другой день они, озлобленные, стреляли по каждому из тех, кто приподнимал голову над валом. За валом слышались громкие стоны. «Что это? Кто стонет?» — спрашивала меня сестра милосердия. «Турки, что вчера на наше укрепление шли, их ранили, а свои подобрать не успели. Что же с ними будет? Будут лежать, пока не умрут. Да ведь подобрать-то надо! Нельзя так! Ведь они мучаются!» Я повел сестру к валу. Стоит только поднять голову над валом, как турки стрелять станут, видите? Все-таки Бог поможет, братцы, ужели же им так и помирать? Солдаты мялись. Кому охота на верную смерть идти? Душа-то в вас есть, голубчики, православные, жаль ведь их. Жаль-то жаль, сестрица, да как выйти-то? Тут смертушка, помогите, милые. Один турецкий раненый как нарочно метался у самого вала. Коли вы не хотите, я сама пойду. И прежде чем мы успели опомниться, сестра была уже за валом. Что же это, братцы, уже лишь покинуть? И старый унтер с Георгиевским крестом перескочил за вал. За ним еще перепрыгнули солдаты с носилками. Ад поднялся. Пули засвистали отовсюду. Сестра, не обращая внимания, наклонялась над кустарниками, отыскивая раненых турок. На лице ни малейшего страха, только побледнело оно, и глаза блестят. К чести турок они, как только заметили, зачем сошли наши, опустили ружья и выставили головы над валом. Видимо, они были удивлены. «Мать милосердная!» — говорили про сестру солдаты. Третье. Сестра Раевская проснулась под мокрым шатром. Холодный ветер носился по влажной, утонувшей под туманами Болгарской долине, кружился вокруг шатра, врывался под его трепетавшие полотнища, обдавал сыростью и стужей. В шатре на соломе спали сестры милосердия. Слышались тяжелое дыхание, бред и стон во сне. Сестра Раевская проснулась на рассвете. Еще недавно это была русоволосая девушка с свежим личиком. Куда делись ее волосы? Отчего так поблекла и так осунулась ее личико? Это не она, совсем не она. На днях с ней встретился я, петербургский знакомый, и не узнала я. «Что с вами?» — спросил он потом. «Два тифа выдержала, и работа у нас, знаете, какая?» «Ольга Петровна, уезжайте скорее, вы сделали слишком много, будет с вас. Спасайтесь сами теперь. Меня и то посылают в Россию, говорят, еще 2 месяца, и я умру здесь». «Как легко вы говорите это!» «Претерпелась». «Да, претерпелись. И она, и все ее подруги. Подвиг их незаметен. Только солдат унесет воспоминания о нем в свою глухую деревушку, солдат, которого они отвоевали от смерти». День зарождался в тумане холодный и тусклый. Вдали разгоралась перестрелка. Мимо шатра проходили на боевые позиции, то есть места, солдаты. «Сестра Раевская, вы назначены в Россию», — говорит молодой врач, приветливо улыбаясь, — «потрудились и будет. Завтра надо выезжать, только послушайтесь меня, уезжайте вы куда-нибудь подальше на юг. Вам надо серьезно заняться собой. Вы женщина богатая, все можете для себя сделать». Раевская стала укладываться. Сестры прощаются с ней. Теплые, сухие комнаты, свежие постели, горячая пища. Грезится им, как невесть, какое счастье. Раевская поедет к сестре в Италию, и та уж давно зовет ее к себе на благодатный юг, на берег теплого моря. У них и солнце греет, и небо безоблачно. Как хорошо там! «Сестра! Степанов умирает! Уж бред начался!» Раевская бросилась из палаты к умирающему. В стороне шалаш из хвороста. Сюда сносили всех, кого отмечала гангрена, Антонов огонь, своею страшною печатью. Отсюда один только выход — в могилу. Сестра Раевская пошла сюда. Она не боялась заразы и не раз просиживала над умирающими дни и ночи. «Ну что, Степанов?» — спросила Раевская, входя в шалаш. Метавшийся в бреду раненый дико взглянул на нее. Она положила ему на голову свою худую, бледную руку. Понемногу бред больного стал стихать. На лице мелькнул луч сознания. «Сестра, голубушка, родимая, все бросили, ты одна со мной. Спаси тебя Бог!» «Ну, полно, полно! Кто же тебя бросил? Видит, что тебе лучше, пошли к другим, что потяжелее, а я зашла сюда отдохнуть, поболтать с тобой». «Тебя назначили домой, дома выздоровеешь». «Дома-то?» И будто солнце бросило свой прощальный свет на потемневший уже лицо умирающего. «Дома-то! Слава тебе, Господи! У нас семья хорошая, большая, живем, сестра зажиточна, одних коров 3 держим, 4 лошади, вот у нас как! Мать ты наша, чистая голубушка!» И он уже не отрывал от нее своего просиявшего взгляда. Усталая рука сестры оставалась на его горячем лбу. Она не переставала улыбаться умирающему и долго-долго говорила ему о его родной стороне, о далекой семье, которая его ждет, не дождется. Слушая сладкие речи, Степанов отходил счастливый, улыбающийся. Сестра закрыла умирающему глаза, перекрестила его. «Все бросили, ты одна со мною», — вспомнились Раевской слова Степанова. «Так неужели же она бросит теперь их и уйдет? Неужели же то горячее солнце, то синее небо, те счастливые люди заставят ее забыть этот мир скорби и мук, где она была ангелом-хранителем? Нет, здесь ее место, пока еще сердце бьется в груди. Нет, я не брошу вас, никуда не уйду. Вся в слезах», — повторяла она, — «и она отказалась от всего, она не ушла. Но она не ушла также и от смерти, давно сторожившей мученицу».